Доброго здоровья всем любителям баскетбола. Желает проект Какого Хиро, то самое место, где Дмитрий Ерчиков и Макс Коршунов, словно хоббиты в норе за чашечкой или за пляшечкой Эля, обсуждают события в Национальной баскетбольной ассоциации, делают намеки на то, что будь они помоложе, обязательно замутили бы спорно актрисами, а также периодически разрождаются назиданиями для молодого поколения. Но сегодня мы постараемся не ворчать, сегодня мы постараемся быть максимально энтузиастами, будем стараться настраивать вас на долгую-долгую зиму, которая будет солнышком с плюс 28 и с ромашками вокруг. По крайней мере, очень хочется, чтобы хоть немножечко тепла, света и радости было вокруг каждого из вас, наших слушателей.
Друзья, приветствуем всех. Вы слушаете, я надеюсь, вы тоже так считаете, лучший подкаст про лучшую игру с мячом. Мы очень рады, что вы продолжаете нас слушать, но, как всегда, дам немного нудную, занудную преамбулу, которая очень нам важна. Ну, во-первых, на прошлой неделе мы у нас с Димой в прошлое воскресенье был разговор о том, чтобы следовать четкому плану по контенту на Boosty, и мы его выполнили. В целом, на прошлой неделе, если вы подписаны на наш Boosty, вы могли видеть достаточно много интересных материалов. Могли видеть в эксклюзивном доступе подкаст с Айнерсом Богацкисом, тренером сборной Украины по баскетболу, который стал доступен для всех только через неделю. Могли увидеть подкаст с ответами на ваши вопросы, которые вы задавали в закрытом канале. Кстати, ребят, подписывайтесь, закрытый канал, по-прежнему не все подписчики Boosty на него подписаны. И да, Дима отвечал на вопросы подписчиков в этом канале, естественно, голосом. Могли увидеть также материал от меня текстовый, где я разбирал новичков этого сезона. Ну и, естественно, это не все. Естественно, там появлялись подкасты, которые появляются раньше, чем они появляются в общем доступе. Поэтому очень вас просим обратить внимание на наш Boosty. Я думаю, вам он будет интересен. Ну и просим внимание обратить не только на Boosty, но и наши другие платформы. Подкаст-платформа, которую вы все видите ниже этого подкаста, видео, звуковой дорожки и так далее. Сегодня я заходил, смотрел, из каких стран вы нас слушаете. География действительно поражает. Иногда захожу еще и на Apple, смотрю звездочки, не все нам пока что ставят звездочки, хотя общая оценка хорошая. А вот количество прослушиваний там растет, поэтому можете нас порадовать и там, ткнув на, естественно, 5 звездочек. Ну и подписывайтесь на наш Telegram-канал и YouTube-канал, всем рады. Для всех постараемся сделать экскурс в мир баскетбола наиболее максимально интересным и увлекательным для вас.
Разумеется, все ваши комментарии мы читаем, те, кто пишет гневные сообщения, мы их запоминаем, те, кто пишет добрые сообщения, ставим им палец вверх и стараемся отвечать всем. Но на самом деле, когда я узнал, что нас сегодня даже из Южной Кореи слушают, то немножечко прибалдел, поэтому теперь чувствую максимальную ответственность перед всем миром за каждое сказанное слово. Но сейчас этих слов будет очень много, поскольку мы приступаем к разделке именинного торта имени предпоследнего осеннего месяца, и стартуем сегодня с Dallas Mavericks, команды, которая располагается на данный момент на 10-й позиции на Западе, имеет 3-3, команда, которая просто феноменально вытаскивает Джокера из рукава в лице Кристиана Вуда, и о нем я много говорил как раз-таки в подкасте, где отвечал на вопросы, очень классный его импакт, как минимум атакующий при выходе со скамейки. Отмечаем мы то, что Лука Дончич лидирует на данный момент в NBA по количеству, среднему количеству очков, набранных в первой четверти. Отмечаем с вами то, что потихонечку восстанавливается ротация, которая Джейсоном Кидом была предусмотрена еще перед началом сезона, благодаря тому, что у нас начинает хоть немножечко, но возвращаться Хардвей. Чуточку пытаются подтянуть они подбор, потому что в прошлом сезоне была совсем в этом элементе беда, и там они в топ-5 худших или в топ-6 худших входили по итогам розыгрыша. Ну и в целом, если так посмотреть, Даллас вроде бы становится на неплохую колею для движения, для разгона. Правда, я знаю, что Макс довольно скептично относится к тому, что происходит внутри этой команды и что происходит с Далласом на дистанции. Поэтому давай, начни-ка ты со своего пессимизма, ну а я попробую потом ложку меда в эту бочку дегтя добавить.
Друзья, первый раз за всю историю подкаста «Какого хира» я не согласен ни с одним словом, который сказал Дима про Dallas Mavericks, потому что, Ну, опять же, нужно понимать... Давайте тоже дадим небольшую преамбулу перед тем, как начну говорить. Все, что я сейчас скажу, нужно поделить пока что на два, потому что все-таки прошло всего лишь 6 игр. 6 игр, которые мы можем оценивать, но, разумеется, все может быстро меняться, и финальные выводы нужно будет сделать после 10-15 игр. Поэтому я говорю только вот о 6 играх. Ну, давайте, наверное, начнем с нападения. Сейчас нападение команды у Далласа второе, и вроде бы по цифрам все достаточно привлекательно. Посмотрим вглубь цифр, и если честно, ну, это самое отвратительное нападение для меня пока что из всех 30 команд лиги. Я абсолютно устал сегодня смотреть с утра Даллас против Орландо, потому что когда я увидел 5 подряд разменов в бедного Терренса Росса от Луки Дончича, я решил посмотреть. Я в этом сезоне смотрел 2,5, наверное, игры Далласа, и я решил проверить свои сомнения. Самый ли большой коэффициент использования у Луки Дончича в лиге? Разумеется, это 40%, почти 41%. Ни у кого в лиге не было и близко такого коэффициента использования. У Леброна на пике его не было такого коэффициента использования. У Луки Дончича даже в прошлом сезоне не было такого высокого коэффициента использования. У Яниса, который играет и постоянно пытается играть больше и больше, коэффициент использования 35%. Мы ругаем единалов игроков, даже не знаю, Трея Янга, но у Трея Янга даже меньше. Никого близко в 5% к Луке Дончичу нету. С таким нападением, ну, команда далеко не уйдет. Объективно, просто потому, что мы начинаем опять возвращаться к вопросу о том, что Лука Дончич это человек, который, ну, не может играть, к сожалению, 4 четверти подряд в таком темпе, да никто не может, потому что это безумный темп, когда каждое владение ты пытаешься либо создать пространство для команды, либо реализовать атаку полностью в соло. По мне, мне кажется, ну, не существует пока что такого баскетбола, но, возможно, Леброн на пике когда-то мог так делать, но... Лука Дончич, к сожалению, это не способен. Это первое. Второе. Ребят, начался сезон. Всего прошло 6 игр. Лука Дончич играет каждое владение против Орландо. Я не представляю, что с ним будет к концу сезона, но я более чем уверен, про защиту пока не говорим. Если вы не проверяете никакие заготовки, которые вы пробовали сделать в межсезоне для вашего нападения, против Орландо, то у вас огромные проблемы с нападением. У вас настолько большие проблемы с нападением, если Лука Дончич и здесь пытается играть только в соло, только в изоляциях, играя постап от линии от трехочковой линии. Это огромные проблемы. Если защиту, я как бы ставлю пока что большой знак вопроса, она стала намного хуже, но это вопрос притирки, сыгранности и так далее, то в вопросе нападения, ну, у меня большие сомнения, что Джейсон Кид и его тренерский штаб сможет что-то придумать по ходу сезона. Очень у меня много вопросов к тому, как будет строиться нападение и будет ли Лука Дончич и его коэффициент использования меньше, чем 35%. Более чем уверен, что если он останется от 35 до 40, то ничего хорошего Даллас не ждет, как в целом я в этом сезоне предсказывал. А что касается защиты, Кристиан Вуд. Кристиан Вуд действительно вносит неплохой импакт в нападение, но в защите в целом Кристиан Вуд ужасен. То, о чем также все говорили. Статистически он продолжает пропускать через себя, будучи бигменом, больше 50% бросков. Он отвратительно защищается на дуге, пуская через себя 48%. Он отвратительно защищается под кольцом, 64% залетает все через него. Ну, практически все, окей, 2 из 3 бросков через него залетает. Но здесь, окей, я ставлю пока что большой знак вопроса, потому что, ну, действительно, на самом деле, играть в такой энергозатратной обороне, в которой хочет, чтобы играла команда Джейсон Кид, достаточно тяжело. Возможно, Кристиан Вуд станет лучше. Но, опять же, пока что у меня нет никаких больших по поводу этого идей, как это может стать лучше на дистанции. Думаю, что защита Далласа будет лучше, но не будет настолько хороша, как в прошлом сезоне. Лука Дончич, ну, будет очень интересно посмотреть, как он будет себя чувствовать через 50 игр в таком темпе, и когда его эффективность на дистанции 35 минут за игру начнет спадать, Мне будет интересно, как будет выходить из положения Джейсон Кид. Сейчас это, кажется, команда, которая, утонет. Утонет, потому что Лука Дончич будет точно претендовать на MVP с безумно высоким коэффициентом, но в такой баскетбол нельзя выигрывать большие титулы, нельзя одерживать большие победы, как мне кажется.
Все, закопал?
Я Даллас, меня опять назовут хитрым Даллас, поэтому я постарался себе, немного подстелить соломку и сказать то, что вот, знаете, это я говорю только по прошествии 6 игр. Дальше еще раз поговорим.
Мне очень понравился твой посыл. Говорит, давайте не будем глобально рассуждать, да, всего 5-6 игр прошло, проходит 2 минуты рассуждений Макса, и у меня есть стойкое ощущение, что как бы в сезоне им кобзда. В конце
сезона. Это я и говорил еще перед началом сезона.
Давай теперь от обратного пойдем. Значит, первый нюанс относительно Дончича. Смотрите, весь сезон прошлый, весь сезон позапрошлый, все ему пихают, что пухляш, бегает с лишним весом, вообще не может нормально собраться, не может привести себя в тонус игровой. Я исхожу из того, что сейчас вот этот наигрыш, который накидывает ему тренерский штаб Далласа, это вполне себе резонный выход набора формы через игры. Я вполне себе представляю, что после Евробаскета Дончичу дали нормальную такую оттяжку на отдых, не бухать, я имею в виду, а вот именно, реабилитация, да, то есть восстановление для того, чтобы избежать мышечных травм, спазмов, для того, чтобы избежать повышенной нагрузки и как раз таки износа организма, дали ему спокойно восстановиться, дали ему прийти через отсутствие любого форсажа физического в более-менее нормальный придатный тонус для набора, и сейчас для него идет предсезонка. Сейчас для него идет полностью вот этот набор мышечного тонуса, полностью дает возможность организму сейчас под нагрузками, под серьезными нагрузками тренерский штаб Далласа поработать, после чего ближе к Новому году они ему будут где-то резать минуты, где-то будут убирать чуть чаще для того, чтобы просто сбалансировать состояние организма. Я уверен в том, что подобный подход, он в принципе и в европейском баскетболе, я вот с этим сталкивался, допустим, в командах, с которыми мы, допустим, встречались, где-то видел тренеров, которые что-то пытались похожее делать с игроками, понятно, более низкого уровня, чем Дончич, но принцип работы один и тот же. Второй момент относительно атаки Далласа. Слушайте, при всех нюансах, да, что он там лупится в одни и те же точки, что он забирает броски, все-таки давайте вспомним линеечки, да, 32 плюс 7 плюс 10, 37, 11, 7, 41, 11, 14. То есть человек сейчас добирает практически в каждой нужной области, которая у Далласа так или иначе проседает, ключевые очки, владение, там, у него сейчас топ-показатель, насколько я понимаю, по очкам, подборам, ассистам и перехватам внутри Далласа. То есть человек сейчас работает на хорошей нагрузке, человек, который пытается успеть везде. Джейсон Кид пока на это смотрит, понимает, что нужно встраивать новых игроков, понимает, что где-то нужно будет корректировать защиту, где-то ищет, я думаю, сейчас в голове вот что-то похожее, как в середине прошлого сезона вот эта идея со сменами его посетила, глядя на то, во что играет нынче его команда. Ну и плюс, если вы читали и видели интервью, практически все сейчас говорят, что вроде ситуация похожа на прошлогоднюю, потому что мы не получаем должного уважения, к нам относятся так к команде типа андердога, команда, которая обязательно просядет, команда, у которой будет провис, но при этом мы чувствуем, что можем спокойно добирать. Мы чувствуем, что сейчас уровень сыгранности у нас и близко не тот, который должен быть. У нас есть люди и в передней линии, как бы это дико не звучало, но можно вполне выжимать из ребят, которые выходят в линию переднюю. У нас есть идеи по тому, как играть легким составом, тот же Джавейл, да, который будет появляться и который будет получать больше минут, нежели там 9-10, он постепенно интегрируется в нашу систему. Я думаю, то же самое произойдет и с Вудом, то есть здесь вопрос просадки защиты плюс-минус будет исправлен. Может быть не сильно, может быть не капитально, как того хотелось бы болельщикам Далласа, но ситуация выровняется. Хотя я соглашусь, что это гребаный стыд пропускать там от условного Орландо за сотню очков, получать от Оклахомы почти 120, это, опять же, мне кажется, на дистанции это исправимо. Идем дальше. Относительно атаки Далласа, относительно того, что она зависима. Ты приводил в пример матч с Орландо. Окей, давай вспомним стартовую пятерку Орландо. Там Бол, Росс, Вагнер, Банкера, да, и Вендел Картер, если я правильно выписал. Да, так
да,
и есть.
Да, да, да.
Это одна из самых высоких пятерок вообще сейчас в NBA. Это, в
да,
принципе, одна высокая. Из... ну да, там, наверное, Бамбу еще только не хватает. Вот высади кто там пониже. Рос, наверное, будет, да? И там вообще ну, да. будет пятерка, пять Эйфелевых башен, и раз Орландо, то получается и Диснейленд внутри, если ты туда вот внутрь проникаешь. Против нее играть в принципе неудобно, потому что люди габаритные, потому что люди стараются двигаться, потому что люди довольно умные, по крайней мере в треугольнике, который образует тот же Банкера, Картер и Вагнер. И здесь организовывать атаку команды, которая должна постоянно двигать мяч, которая должна форсировать движение без мяча, довольно проблематично. Ну, учитывая то, что удалось еще хрен пойми, кто когда начинает попадать, это тоже аргумент, почему Лука часто забирает себе владение. Потому что мы смотрим на людей, которые оказываются на периметре, мы смотрим на людей, которые должны заряжать. В итоге у нас Динвиди дает 0.4, в итоге у нас Хардвей дает 3.9, причем ты не знаешь, какие позиции им нужны, потому что они мажут с такой же уверенностью, что и статики, что и с движения. Вот. И дальше распределять эту бросковую нагрузку довольно проблематично, потому что тебя форсируют на движение на периметр, а ты не можешь найти даже не то, что точки, ты не можешь людей найти, которые расставят на точки и которыми будешь эту оборону растягивать. Опять же, я не уверен, что это системная проблема, я уверен, что это плюс-минус калибруется, это к середине сезона выведется и в иерархию снайперов, и в объем бросков, которые где-то кто будет забирать там условно 9 бросков, кто-то будет забирать 4. Но это должно внутри системы как-то плюс-минус находиться. И опять же, давайте с вами посмотрим на ту ротацию, которую сейчас Даллас получает. Есть ключевое понятие того, что есть Дончич, и вокруг него надо строить все остальное. Вокруг него надо выводить те сочетания, которые будут работать максимально ну, лютым, в хорошем смысле слова, образом. Да? И если мы с вами посмотрим на ротацию, которую Кид использует, что в разгромных матчах, что в матчах плотных, то есть это стабильно 4 игрока, которые выходят со скамейки. Стабильно 4 игрока, которые могут рассчитывать на 20 плюс минут. Вопрос, на кого делать акцент, вопрос, в какую сторону поворачивать пятерку, в более легкую, бегущую, либо в более размеренную, искать, кто будет вторым альтернативным плеймейкером, да, либо же команда должна постоянно бежать. Здесь все это пока свалено в кучу, и мне кажется, что проблема немножко как бы преувеличена, которую Макс описывает, в силу того, что достаточно много сейчас инструментов для организации атаки. Пока Кит увидел только четкий плюс от выхода Вуда со скамейки. Дальше мы пока не особо понимаем, в чем эффективность Хардвея. Да? Пока из того, что я увидел, это реальный профит, это отправка его на линию штрафа. Но его двигать с тройки туда в район четверки и постоянно обострять от него, ну, это немножко глуповато. Потому что, ну, в моем понимании, он как раз-таки тройка растягивающий. Вот он с Клибером, когда находится на разных краях в резервной пятерке, это дает возможность раскачивать лодку, а дальше уже от фланговых баскетболистов, от того же Дончича, заряжайте внутрь, разбрасывайте мячи, опять же, расставляйте людей-снайперов по нужным точкам и получайте, ну, по крайней мере, преимущество в атаке за счет вот этой вариативности и многоголосия на периметре и, опять же, угрозы от своего основного, там, слэшера, если это там таким словом называть Дончича. То есть, в принципе, пока чего-то критичного, чего-то глобального в состоянии Далласа я не вижу. В том, что будут проблемы в конце сезона, слушайте, у нас на ровном месте любой человек может вылететь ключевой, да, вот Крис Миддлтон может оказаться вне Милуоки, и команда, которая шла без поражений, идет без поражений до сих пор, единственная в NBA, может оказаться максимально уязвимой. И может не добрать там капитально того, что ей там отводится. Сейчас посмотрите на любой коллектив, да, вот тот же, может быть, алогичный Феникс, у которого вторая пятерка, но, очевидно, оверперформит на длинной дистанции больше, чем должна. И при этом все говорят, ого, Феникс все-таки молодцом, все-таки нашли, все-таки переформатировали там свою голову, как минимум. То же самое мы с вами говорили, допустим, в начале сезона в Филадельфии. Прошло там буквально две игры, две победы подряд, и оп, все увидели. Оказывается, здесь и варианты пик-н-ролла есть. И оказывается, если Тайбл выходит больше, чем на одну минуту или на 4 минуты, какие-то варианты фланговые появляются. Оказывается, если Макси может ломать темп и делать то ускорение, то работу от паса, оказывается, еще и вторая и третья опция в атаке есть. Это все до 15-й игры, как минимум по регулярке, будут, знаете, когда коника влепишь из очень мягкой и противной субстанции, а потом оказывается, что этот коник какой-нибудь черный красавчик. Поэтому Даллас сейчас уж точно не тот пациент, у которого пульс нитевидный, и которого стоит хоронить до конца сезона. Потому что если моя теория с Дончичем верна, то там все как раз-таки идет по плану, плану, который должны медики Далласа разрабатывать и отслеживать каждую игру.
На самом деле этот план по мне все равно утопичный. Утопичный в плане то, что, ну, я видел уже эту команду. Я видел эту команду, когда Уэстбрук забирал свой MVP с рекордом. Я видел эту команду, ну, тогда еще не так много видел, когда Коби выводил Джилигеров в плей-офф. Я, честно говоря, не знаю, вот ты говоришь сейчас про комбинации, и не нужно бить панику. Ну, я согласен, прямо глобальную панику сейчас, разумеется, бить не надо. Но я читал очень хорошо вот разборы авторов, которые пишут про Даллас. Они говорят, сейчас придет Вуд, и их дуэт с Дончичем будет суперэффективен. Окей, вопросов нет. То как бы то, что Вуд играет со скамейки, и с Дончичем он получает не так много времени, ну ладно, окей, отбросим даже это. Когда они играют вместе, Вуд не входит даже в двойку самых популярных игроков для передач у Дончича. Он не входит даже, он пятый среди всех игроков Далласа по частоте передач от Луки Дончича. Я не вижу здесь попыток сделать какой-то комбинационный баскетбол и пойти от обратно. Вот ты приводишь пример с Орландо, что против Орландо неудобно играть. Так Даллас уже наоборот должно быть удобно играть против Орландо, потому что Орландо очень плохо защищается на дуге. У них очень высокий состав, это правда. Орландо очень плохо пока что играет против пик-н-ролла. Это была проблема Банкера с колледжа. Мы смотрим первые две четверти. Дончич ни разу не пробует пик-н-ролл. Я сейчас не критикую Дончича. Дончич игрок с колоссально высоким IQ, который встречается там раз в 10 лет. Но я не понимаю замысел всего Далласа в нападении. Я не понимаю, что они хотят построить. Я не понимаю, как они хотят построить. Если это будет просто вот команда Дончича, ну как бы окей, у меня больше сомнений. И в прошлом году, если ты помнишь, у Кида было очень много проблем, и Кида критиковали именно за проблемы в нападении. Как бы все говорили, окей, он провел реально колоссальную работу, но нападение у него очень такое скомканное и очень однообразное. Эта команда очень сильно напоминает не только команду с Уэстбруком и Коби Брайантом в свое время, но это напоминает и Хьюстон тоже отчасти, который вот почти-почти уничтожил Голден Стейт когда-то. Не знаю, по-моему, это очень утопический сценарий, но я согласен. Давай, наверное, вернемся вот к этому диалогу где-нибудь игр через 10, возможно.
Вполне может быть. Я, опять же, я не говорю о том, что Даллас ждет прям светлое будущее. Я не говорю, что человек в одиночку способен вытащить команду к самым вершинам. Но мы помним сезон, когда Дирк Новицкий стал таки с Далласом чемпионом, при том, что там проблем хватало не меньше. Здесь я пока не могу единственное, что понять. Вот как раз-таки подход к организации защиты Кит понимал, мне кажется, что глобально перестраивать оборону не будет. Соответственно, добирались люди, которые плюс-минус должны уловить концепт довольно быстро. Плюс-минус должны освоиться в нужных им ролях, по крайней мере, на своей половине, без особых проблем и за довольно короткий срок. Пока вот этого нет, и пока, опять же, мне кажется, что момент перетасовки игроков, момент приведения их в норму, момент попыток как-то наиграть сочетание, да, больше выбивает людей из колеи, нежели помогает им как-то адаптироваться. Но вполне возможно, опять же, это тоже доберется через игры. Опять же, мы с вами придем к тому, что легкий состав будет чаще, люди с позиции 4 ходить на подбор, может кто-то будет рисковать, кто-то, там, помните, как была концепция в прошлом сезоне коллективного подбора, когда с двух сторон сразу фланговые баскетболисты рвались на чужой щит, и если не подбирали, то хотя бы останавливали быстрое наступление соперника. Может, здесь тоже в таком формате легкая пятерка будет работать. Я не знаю, по крайней мере, сейчас то, что мы с вами видим, это материал для лепки неплохой команды. Есть безусловный лидер, безусловный талантище, безусловно гениальный плеймейкер, который это все дело может склеивать. Я очень надеюсь, что Даллас разберется со снайперами, разберется с ритмом, разберется с приоритетом в том, кому отдавать право первого броска на дуге, кто у них там primary, да, шутер, кто второстепенный, и тогда игра в наступлении станет более цельной. Ну, посмотрим, к чему это приведет, но, тем не менее, повторюсь, пока я не склонен Даллас хоронить и видеть в этом какую-то катастрофу такого невнятного начала.
Кстати, вот завершая тему Далласа, вот короткий вопрос, потому что вот здесь я хочу поговорить немного о том, что вот мне тяжело как-то перевести в цифры и тяжело вот как-то понять, действительно я прав или нет. Как тебе история насчет того, что Дончич также по-прежнему не растет ментально? Вот, допустим, в игре с Орландо он постоянно опять бегал к судьям, и это, если честно, уже очень сильно достает.
Ну, это достает тебя, это достает и судью, достает и соперников. Команду-то, если это не выбивает из колеи, то нормально. Я не могу сказать, вот опять же, мы с Айнерсом, кто не видел, посмотрите, пожалуйста, поставьте там лайк этому видеоинтервью. Очень клево, что у нас появился в гостях человек, который мало того, что работает, да, сейчас со сборной Украины, играл на Евробаскете в свое время и против того же Дончича, играл против звезд NBA, ставил защиту, но он работал в штабе Далласа и вот о Дончиче много рассказывал. Если это, опять же, помогает в какой-то мере выбивать соперника из колеи, это вполне себе нормальный ход. Если это дает возможность ему какие-то дивиденды прихватить, это, ну, знаете, там 4 свистка арбитр отмахнется, а 5-й все-таки просто по совокупности даст в пользу Далласа, этот свисток кажется решающим. Это значит, все окупается. То, что это не выбивает его из колеи, то, что сам Дончич при этом остается абсолютно хладнокровным, абсолютно адекватным человеком, ну, вроде как, он взрослеет, и он к этому идет. Должен, опять же, по мнению Айнерса, да, помните, там, прекратить чуть попозже это делать. Но сейчас я просто не вижу вот прям пользы от того, чтобы такие маневры Даллас помогали выигрывать. Если Дончич считает, что это добавляет ему веса, то здесь я вынужден его огорчить, она работает в обратную сторону. Здесь приведу пример европейского баскетбола. Вот есть тренеры, которые ходят, постоянно бурчат у арбитров за спиной. Вот Желька Обрадович, допустим, который рулит нынче белградским партизаном, да, вот он ходит и высказывает недовольство арбитрами при каждом владении, которое против его команды, ну, случается, да, то есть владение, которое не заканчивается точным броском, но где-то замешан защитник и можно поапеллировать, он апеллирует, и его авторитет прошлого, он давит на судей, и в раз-другой в таких сомнительных пограничных ситуациях обязательно в пользу Обрадовича будет свисток, потому что, ну, он влияет так на арбитров. То же самое Эргин Атаман, который 2 раза подряд выигрывал Евролигу сейчас с Анадолу Эфесом. Он постоянно возмущается, постоянно трындит, уж простите за такое слово. И это влияет на арбитров, их выбивает из колеи порой, и тоже свистки в пользу его команды случаются. Когда ты вроде как и звезда, и суперзвезда, и обладатель максимального контракта, но все тебя еще воспринимают как растущий, цветущий, набирающий силу организм, мне кажется, так ты себе авторитета не добавишь точно. Вот скорее наоборот, когда еще год-два пройдет, и ты там съездишь еще на матчи всех звезд, может быть, MVP получишь, вот тогда эти претензии вполне могут быть в плюс для твоей команды более ощутимыми дивидендами оказаться.
Окей, и давайте ехать от какого-то, точнее, передвигаться от чего-то более сложного к чему-то очень легкому и немного грустному, потому что на этой неделе у меня было одно из самых унылых зрелищ, которое я наблюдал за всю историю НБА, и это, разумеется, защита Brooklyn Nets. Ну, вообще, весь Brooklyn Nets выглядел весьма уныло, но защита — это прям вот консистенция всего ужаса, который существует сейчас в команде. Если честно, я был действительно в шоке. Ну, я хотел посмотреть больше за Матурином и Халибертоном, своим любимым, но увидел настолько большую разруху, которой, наверное, не было даже в конце Советского Союза. Что меня поразило? Меня поразило абсолютное нежелание защищаться команды, максимальное. И я даже проникся, я об этом писал на канале, проникся небольшой симпатией к Бену Симмонсу, потому что когда у тебя в ротации 7-8 человек, которые абсолютно не хотят защищаться и делают все, чтобы не защищаться, и как-то даже старательно игнорируют все оборонительные процессы, а ты остаешься в игре на мяче, ну, это делает тебе немного уважения. Ну, лично я так считаю, при всем при том, то, что, конечно же, Бен Симмонс очевидно, имеет много проблем, за которые его нужно продолжать критиковать. Что меня удивило? Меня удивило то, что, ну, во-первых, есть стойкое ощущение того, что эта команда все-таки развалится к плей-офф, не к плей-офф, а к дедлайну, я имел в виду, разумеется, развалится, уволят Стива Нэша, скорее всего, поставят кого-то исполняющим, ну и, скорее всего, будет череда обменов. По крайней мере, все пока что идет к этому. Меня поразил Ройс О'Нил, человек, который считался лучшим персональным защитником Юта Джаз, но персональные защитники Юта Джаз всегда это очень спорное утверждение, потому что там все-таки был Руди Гобер, вокруг которого строилась вся оборона. И вот мы увидели то, что Ройс О'Нил, который, ну, последние два года действительно выглядит более тяжелым на ногах, сейчас уже не справляется. И по количеству бросков соперников он лидер в Нетс, он берет больше всех бросков, но и пропускает больше 50-60% через себя. В защите выделяется только, как я сказал, Бен Симмонс и Ник Клэкстон. Клэкстон действительно универсальный достаточно игрок и радует глаз, но вот все остальные, включая даже и Дюранта, ну не говоря уже об Эйдвинге и других, выглядят ужасно. Я перед сезоном читал некоторые прогнозы, причем людей, которые достаточно, ну, имеют большой вес в мире спортивной аналитики, о том, то, что Бруклин все-таки может выстрелить. Дим, ну, давай, наверное, сначала к тебе. Ты вообще смотрел Бруклин Нетс, и как тебе Бруклин Нетс? Нет у тебя стойкого ощущения, что сейчас эта команда максимально не хочет играть между собой, и с собой, и с соперниками, находиться в одном пространстве, на одной площадке?
Ну, ты вот говорил, да, что команда выстрелит. Похоже, она выстрелила себе в голову. В Кайри-то там, куда в голову не стреляя, все равно дыра уже большая. Да, там, да, да, то да. Попадает куда-то в другие места. Потому что сложно, сложно сейчас судить о том, что вообще происходило внутри Бруклина и вообще готовилась ли команда к сезону. Потому что, смотрите, у нас есть Ник Клэкстон, о котором говорит Макс, да? У нас есть идея строить команду с плюс-минус каким-то оборонительным каркасом и центровым, который должен там чехлить соперников, страховать пространство, бла-бла-бла. После этого из 6 игр, по-моему, в 4, ну, я, может, одну пропустил, в 4 минимум команда играет подавляющее большинство отрезков без Клэкстона, играет легкой пятеркой. То есть вариантов с тем, что там кто-то, какой-нибудь Дерон Шарп, да, появится и что-то такое же изобразит, его практически нет. Там в одной игре, если я не ошибаюсь, они пробовали эту модель как-то поставить. Давайте тогда исходить просто из концепта. Либо мы играем цельно, с пятеркой чистой, либо мы все-таки играем концепт легкого состава, играем со сменами, играем с тем, чтобы максимальным движением задушить соперника. Либо же, если у нас есть план А, это тяжелая пятерка, план Б легкая. Что мы получаем на выходе? Старт у нас играет из разряда, мы перебросаем соперника, пока у нас Дюрант и Ирвинг в порядке, и у нас на самом деле в плане атаки нет никаких вопросов, потому что, смотрите, у нас Дюрант 165 очков набрал в матчах, которые Бруклин проиграл, Кайри 153 очка, то есть они лидеры по этому показателю вообще во всей NBA. Если так смотреть, что происходит с наступлением, у нас два человека, которые в топ-10 в среднем по очкам, и это единственная вообще команда в NBA, у которой вот есть такая роскошь, два сверхатакующих игрока, лидеры сезона, которые висят сейчас у нас с отрицательным балансом на 1-5 в конце таблицы. У нас есть люди, которые пытаются переиграть соперника за счет атаки, но при этом легкая пятерка совершенно недееспособна. И вот здесь у меня возникает вопрос, как пытался Стив Нэш и пытался ли вообще скрестить вот этого ужа и ежа по ходу предсезонки. почему не было движения в одну определенную сторону, когда мы, окей, понимаем, что Клэкстон как раз-таки должен появляться, эпизодически должен дробить отрезки, которые играет Бруклин на медленном темпе, а вся остальная пятерка должна этот темп форсировать. Тогда и все игроки, которые работают в обороне. Вот помнишь, мы в одном из предсезонных подкастов я договорился до того, что я видел Симмонса на позиции пятерки. И
не, ну это интересная история.
Так знатно прихренел, вот, но сейчас я продолжаю это видеть единственным толковым несущим каркасом, который может позволить Нетс исправить ситуацию в защите.
Про Бена Симмонса, извини, что перебиваю, про Бена Симмонса на позиции центрового вы говорили уже очень давно. Там весь вопрос упирается в то, что сам Бен Симмонс весьма специфичный парень, и мы знаем примеры, когда Энтони Дэвис говорит то, что я как бы центровой, но я центровым играть не буду, что хотите делайте. И я пусть и титул выиграл центровым, когда только у вас был. Но и вот с Беном Симмонсом похожая история.
Ну, понимаешь, Энтони Дэвис имеет право говорить, а Бен Симмонс в этой ситуации, мне кажется, вообще должен быть тише воды, ниже травы.
Ну,
команда, у которой 30-й защитный рейтинг, команда, которая имеет 27-й нет-рейтинг, команда, которая занимает 29-е место по подборам, только за счет движения, только за счет того, что она изначально начинает работу в давлении, только за счет того, что она постоянно помогает друг другу, есть постоянные смены, есть постоянное уничтожение пространства и постоянные попытки минимизировать дистанцию между линиями, это единственный ее выход на спасение в этой ситуации. Больше там нет вариантов. Там нет ни кадрового потенциала, там нет вообще возможности в другой формации существовать в современной NBA. Посмотрите, у нас есть люди с двумя высокорослыми, с двумя центрами, можно сказать, ну, классического порядка современной NBA, и они при этом постоянно в движении, они постоянно вынуждены работать на высокой скорости. У нас люди, когда оставляют одного защитного разрушителя, да, боже мой, та же Индиана с Майлзом Тернером, посмотрите, как под него загоняют. Посмотрите, что с ним делают. У нас пример, я вам приведу другой окей. Нью-Орлеан, пожалуйста, команда, которая сейчас играет там без трех, без четырех игроков основы. Команда, которая умудряется оставлять Валанчунаса на позиции центра и убирает Зайона с паркета. Они играют такими короткими отрезками. Они играют либо сверхлегкой пятеркой, когда выходит... Боже, скажите мне...
Кто? Бигмен? Валанчунас? Кого?
Нет, как раз они выходят с...
Мёрфи Джонс.
Вот, дожили, слушайте, называется...
Нэнс?
Пришел...
Нэнс?
Лэри Нэнс, вот. Они играют с пятеркой с Лэри Нэнсом, вот, с мобильным составом, как раз-таки замыкая внизу на постоянном движении, потому что Нэнс выходит повыше, остальные начинают высоко встречать, они пытаются поджимать, против двойки играть. Где-то выходит на какой-то кусочек отрезка Джексон Хейс на позицию центра, меняя Валанчунаса. То есть там есть понимание того, что у нас есть два габаритных центра с ними, плюс Зайон, который может играть в этом составе на четверке. И это нам позволяет играть плюс-минус классическое сочетание. Либо мы переключаемся на Нэнса, играем легкую пятерку и жираем пространство за счет активного движения. Ни один из вариантов, который сейчас используется базовым в NBA, у Бруклина пока в защите не идет. И без перехода вот на такой формат, о котором я говорю, что легкие 5 с постоянной работой в движении, другими вариантами Бруклин не спасется. И вот здесь мы возвращаемся к твоему посылу относительно Ройса Анила, относительно Дюрента, относительно того, что мы с вами прекрасно понимаем, что Дюрент не будет убиваться в защите на 100%, понимая, что ему при загрузке 38-40 минут, которые есть сейчас, нужно быть оптимальным орудием наступления. Мы видим с вами, что Кайри при загрузке в 40 минут, он местами дает защиту, местами нет, потому что он тоже берет 20-22-25 бросков за игру и держит приличный уровень, потому что других вариантов в той пятерке, в которой они выходят, с небросающим Симмонсом, с ограниченным Клэкстоном через, ну, в лучшем случае, в самом лучшем, двойку, в худшем, это просто засуньте ему куда-нибудь мяч к кольцу, и О'Нил, который у нас, в принципе, может среднюю, может что-то с дальней, но фактически мы получаем атаку, которая завязана исключительно на двух людях. Если ты их угробишь до срока, никаким Джо Харрисом, поднимающимся со скамейки, и, слава богу, хоть немножко там еще чего-то попадающим, эту дыру не закроешь. Соответственно, надо брать вот именно черновыми людьми, которые не несут нагрузки в наступлении. Но вычеркивая из стартовой пятерки Клэкстона, мы не видим пока вот только Ватанабе, это единственный человек, который там что-то еще пытается, да, придумать. по защите, потому что Сет Карри, Милс, ну, Харрис, Моррис, ну, блин, ребят. Это все очень-очень плохо, это все очень печально, это все не коррелирует с той моделью, которая требуется от Бруклина сейчас. И поэтому увольнение Нэша вот в этой ситуации, к которому ты вел, оно актуально только если приходит тренер с концептом, с достаточным влиянием на команду, который заставит ее вот в таком легком формате активно двигаться. Я не знаю, что там по состоянию физическому у людей, я не знаю то, под какими нагрузками они могут играть, там, да, временные, я имею в виду отрезки, которые максимально выставлены там для Дюрента, для Ирвинга в ходе регулярки. Но я понимаю, что без увеличения темпа, без подхода к построению защиты от движения, без увеличения интенсивности работы без мяча в защите, без нормального, хорошего мобильного центра, даже не блокирующего, а просто помогающего с разных сторон, и влево, и вправо, этот Бруклин ситуацию не исправит. И мне сложно придумать сейчас такого тренера, опять же, который возьмется за эту работу в середине сезона и сходу поставит какой-то каркас, при котором Дюрент, Ирвинг и Симмонс, послушавшись этого тренера, начнут вот так вот интенсивно вкалывать без мяча в легком составе.
Слушай, вот ты меня хоть ругаешь за историю с Беном Симмонсом, но когда-то я тоже высказывал эту историю, просто мне уж не верится в трансформацию Бена Симмонса и не тот этот тренер, Стив Нэш, я имею в виду, который будет вот работать с Беном Симмонсом и переучивать его на новую позицию, а то, что у него потенциал там огромный, ну, я тут с тобой полностью согласен. А меня, знаешь, что еще вот смущает? Я вот всегда был хейтером Стива Нэша на тренерском посту, потому что, ну, я понимаю, что такое френдли тренер, но все-таки это не та история, не со Стивом Нэшем, с человеком, который даже не может создать френдли зону, френдли атмосферу в коллективе. Меня немного поражает то, что я бы не, даже сейчас, возможно, бы его и не увольнял. Наверное, все-таки основная проблема — это то, что этот рост нужно, ну, полностью очищать. Что я имею в виду? У них же хороший тренерский штаб. Я вот не знаю, согласишься ты со мной или нет, но Игорь Кокошков, Брайан Киф, Жак Вон, которого постоянно считают одним из главных кандидатов на кресло, на следующее пустое кресло главного тренера в НБА. Тиаго Сплиттер, которого постоянно считали одним из умнейших игроков, и его очень любил, и дедушка Грег, и в целом я слышал о хороших отзывах, то, что он как и тренер хороший, я имею в виду именно ассистента, и как тренер по развитию. У него, по крайней мере, сейчас прописано, что у него две должности в Brooklyn Nets. И даже все это не помогает этому Бруклину играть в какой-то, ну, более-менее интересный баскетбол. Даже все это не помогает развиваться, вот как ты говоришь, Бена Симмонса, переучивать Бена Симмонса. Я не уверен, что все-таки проблема в тренерском штабе здесь действительно какая-то существует. Тут, наверное, ну вот то, что в целом ты тоже озвучивал, сейчас увольнение Нэша ничего не даст, а найти такого специалиста, который сможет работать с этим ростом, ну, я тоже сильно сомневаюсь, если честно. Все-таки я больше верю в то, что в дедлайн здесь что-нибудь взорвется, и вот мне интересно, кто рискнет попытаться получить что-то сплавить и получить замен Дюранта либо Ирвинга. Пока не знаю, но будет интересно.
Ну, честно говоря, мне вот Бруклин все меньше и меньше интересен, потому что там ты вот, ну, с точностью 99% знаешь, что получишь при просмотре игры. И в этом смысле, ну, давайте вот про Кайри грустно пошутили, да, но с другой стороны он неплохие показатели держит, да, то есть 50% там с лишним с игры за последние там 4 матча, у него там за под 35 средняя результативность. Ты понимаешь уровень мастерства, который заложен вот в этих людей, ты понимаешь уровень, наверное, угрозы, которые они могут в себе нести, и очень сильно разочаровываешься потом, когда видишь то, что происходит на своей половине. И вот относительно Бена Симмонса мне тоже немножко грустно, потому что, смотрите, его там чмурят постоянно, да, там бросай-бросай Кайри, вот то, что было, да, все делали нарезку, показывали, чтобы все слышали, как его там мотивируют. Постоянно приводят статистику относительно его вклада в матчи, то, что он там, сколько, 9 очков набрал, да, там, максимальный за 500 дней, там, максимальный в сезоне, почти к трипл-дабру пришел, там, 9 плюс 8 плюс 9. Но, слушайте, здесь вот как раз-таки работа в защите и то, что он бы мог совершенно радикально перевернуть к себе отношения, чуть-чуть получи, Бруклин, системности и начни давать вот этот импакт защите. Ведь преображение Бруклина в защите – это будет моментально тема, которую разнесут все, потому что к атаке, опять же, к потенциалу и к возможностям привыкли, а то, что у команды есть вот этот ресурс в обороне, он не очевиден. И опять же, вот это вот восприятие Бена Симмонса как некого доуненка, который боится там руки поднять, когда у него мяч в руках, может быть совершенно радикальным образом разбито и заменено как раз-таки идеей его влияния на защиту, причем в такой вот беспомощной, безмозглой команде, как Бруклин.
Вот сейчас подождите, вот внимание, по мнению Дмитрия Геточкова, гнобить — это сказать своему тиммейту то, что бросай мяч, а назвать доуненком — это все-таки не гнобить.
Я говорю, это то, что восприятие у людей такое.
Я понимаю,
смотри, да. Крик со скамейки «бросай-бросай», ну это нормально, но никто бы на это не обратил внимания, если бы это был Бен Симмонс. Если бы он так крикнул, я не знаю, любому бы там своему товарищу по команде, никто бы из этого гифку не сделал. Но поскольку это Бен Симмонс, знаете, это как, мне кажется, вот еще с детства, когда ты играешь в баскетбол, и когда вот тренер тебе не кричит «бросай», но ты в 9 ситуациях из 10 пульнешь и даже не задумаешься. А когда все тебе начнут кричать «бросай», ты начнешь наоборот съеживаться, потому что все видят позицию, все видят момент, все понимают, что оттуда надо выпускать, и ты такой: ё-моё, вот а сейчас я промахнусь, ой, а как, вот, и вот секундное там замешательство, и все летит тартарары. И в этой ситуации, понимаете, ну, мне кажется, что он просто стал вот той самой жертвой где-то обстоятельств. Я не говорю там о его отсидке злонамеренной, умышленной, там, с жертвой зарплатами и так далее. Я сейчас вот именно откручиваю ту ситуацию, когда человек, который попал в большой психологический просак, на самом деле сейчас пожинает плоды еще вот полуторагодичной давности. И вот в этом контексте вспомнилось, знаете, недавно как-то наткнулся совершенно случайно на факт о том, что Пол Джордж, не знаю, насколько регулярно, но точно пожертвовал порядка $3000 одной там какой-то, как это сказать, инициативе, которая работает с mental diseases, да, вот для улучшения mental health, другой какой-то организации помог. И вот я на это смотрю и начинаю осознавать, насколько сейчас люди внутри NBA, мне кажется, особенно вот эти звездные игроки, начинают понимать, насколько все люди вообще, они на грани, вот постоянно балансируют, и всего лишь один неудачный эпизод, как сказал бы Джошуа Примо, да, может испортить полностью не только вашу карьеру, но и восприятие вас как адекватного баскетболиста, адекватного игрока.
Ой, да, тема с Беном Симмонсом, это, конечно, очень интересно, потому что раньше все-таки еще вот до начала этого сезона теплилась маленькая надежда, то, что есть в Бене Симмонсе вот потенциал, вот про то, что говорит Дима, дефенс-мейкера, который как Дреймонд Грин может улучшать все вокруг. Но вот, к сожалению, у Бена Симмонса нет этого. Я сейчас вспомнил еще одну историю. Последний раз вот форсили вот так вот историю с криком «бросай, бросай», тоже у одного игрока, и с ним играл Квин Дюрант, и Дюрант кричал «бросай, бросай». Это была, я не помню, какой это был сезон, но Оклахома тогда уже разваливалась, по-моему, Харден там уже не играл, и там был Андрей Робинсон, который раз за разом получал открытые броски, и он не бросал, он боялся. Вот схожая ситуация на самом деле, и вот мы приходим к тому моменту, что Бен Симмонс становится Андре Робинсоном, человеком, который бесконечно хорош в защите персональной, но не влияет на защиту, не может подсказывать и помогать другим, и не очень эффективен в нападении. Ну, точнее, совсем неэффективное нападение. Грустно, если честно, потому что у Бена Симмонса был огромный потенциал. Я, честно говоря, надеюсь еще увидеть от него хаслющую защиту, но в этом Бруклине тяжело и будет разглядеть. Хотелось бы, конечно, чтобы он действительно перешел на позицию центрового, потому что все больше людей про это говорят в последние годы прям активно, и мне кажется, это один из выходов. Один из выходов, который поможет стать ему одним из самых современных центровых в лиге и действительно остаться в ней надолго и, возможно, даже в статусе что-то около звезды. Но посмотрим, я надеюсь, точнее не надеюсь, я просто думаю, что этот Бруклин развалится очень быстро, и Бен Симмонс будет уже строится в будет развиваться в перестроечном Нетс вместе с новым тренером и, возможно, новым проектом.
Ну вот сейчас мы Бену Симмонсу кричим «бросай, бросай», мол, переходи на пятерку, да. Переходи.
Да. Давай, наверное, двинемся куда-нибудь повыше, по конференции Востока. Что думаешь?
Да, без проблем.
И у нас, наверное, есть тоже одна из команд, которая... Многие считают, что почему-то сенсационно считается одной из лидирующих. Но вот мне интересно, давайте начнем сейчас с Димы. До этого вроде бы я начинал образа. Давай начнем с тебя. Cleveland Cavaliers. Я был человеком, который был... Ну, очень хвалил обмен Митчелла. Мне очень нравится концепция Кливленда. Мне очень нравится ростер Кливленда текущий. У тебя, по-моему, были сомнения, но я здесь могу ошибаться, поэтому если я соврал, и сразу извиняюсь. Вот. Но вот мне интересно твое мнение по Кливленду услышать после вот первых 6 игр.
По Кливленду мне было очень жалко, что они разобрали вот эту конструкцию из 3 больших, потому что для меня это было, наверное, главное тактическое... загогулина минувшего сезона. Для меня это был, в принципе, такой немножко обидный развал концепции, которая мне очень нравилась. То, что мы сейчас видим в Кливленде, слушайте, ну, во-первых, Донован Митчелл, да, то, что он творит, то, как он сейчас получает кайф от баскетбола, то, что, в принципе, происходит в Кливленде, оно... настраивает на оптимистичный лад. Как вы помните, у нас было единственное большое сомнение по Кавальерс, это по позиции третьего номера, да? Там из того, что формировалось в ростере, из того, как они собирались этой позиции выходить, то есть пойдет ли туда Леверт, что там делать, если только Айзек Окора на тройке, переводить ли в старт Османа, если да, то не просядет ли вторая пятерка, каким образом вообще строить формат защиты, если эта проблема с тройкой обострится капитально. Но, как мы видим, все очень, очень натурально, все очень естественно, все очень неплохо ложится, в принципе, в структуру игры Кливленда, и то, как они разбираются, то, как они жонглируют, скажем так, с тем же Дином Уэйдом в позиции тройки, то, как они играют без своего... Ну, номинально основного плеймейкера, давайте так говорить откровенно, это еще один ресурс для развития, ресурс для добавки. То, что Леверт у нас, ну, в принципе, в нападении он делает то, что он делает. Бывают матчи, когда ты смотришь и думаешь, вот же котик, когда против Бостона, да, там он почти 50% заложил. 41 очко, а бывают матчи, как против Нью-Йорка, когда там он дупля дал, по-моему, с 10 попыток или что-то такое, ну, там катастрофа была, то ли 0-10, то ли 0-11, я не помню, там жесть была, конечно. Вот. Но сам факт того, что команда вывозит, команда нашла, во-первых, ресурс в лице того же Уэйда, который получает сейчас довольно хорошее игровое время и довольно уверенно себя чувствует вот в этой посадке. То есть, знаете, когда ты спокойно понимаешь, что за твоей спиной есть шикарнейший Джаред Аллен, за твоей спиной есть шикарнейший Эван Мобли, которые вдвоем, в принципе, это как вся трехсекундная зона, ты себе можешь позволить где-то проиграть в ногах, но за счет габаритов либо вытолкнуть соперника в нужную сторону, либо повернуть всю атаку, с одной стороны заставить перевести на другую, в принципе, справляешься, даже если против тебя соперник чуть более реактивный. Клево, что Кевс у нас держит вот этот уровень защиты в топ-3 сейчас, и мне очень нравится то, что при переходе на игроков скамейки, даже если там распределение бывает коротким игровое время, где-то бывает наоборот довольно активным с использованием там Лава, с использованием того же Османа, как бы грех было бы, да, Джеди сейчас так не бросать бой. Где-то и Лопеса добавляют в ротацию. В общем, они прекрасно понимают, что 35, 36, 38 минут для лидеров сейчас в той формации, в которой они играют, на периметре лидеров прежде всего, это не убийственно. То, что люди внизу позволяют держать стабильную основу и за счет этого проводить рокировки, это очень классная ротация, это прям можно даже сказать плей-оффовская ротация. Сейчас я не могу сказать, что Кливленд капитально зависим от одного баскетболиста, хотя уже видел такие посылы, что, мол, вот Донован Митчелл постепенно превратит Кливленд в ту же Юту, в которой он был. Но посмотрите, они сейчас ходят в топ-6 нападения, при этом хватает вариативности, хватает вариантов и с двойками, хватает как варианты, и подготовки атаки на дальней дистанции, когда у вас два маленьких способны атаковать. Опять же, у вас нет дополнительного еще одного ключевого классного маленького, который может играть и хороший переход, и хорошую двойку, и может на себя взять инициативу. Опять же, обращу ваше внимание на то, что грамотное расположение игроков в точках для атаки позволяет Кливленду сейчас удерживать первое место по реализации дальних бросков. И здесь, вот опять же, сравнивая с проблемой Далласа, о которой мы говорили, да, у вас есть такой камикадзе в лице Ливерта, но при этом аккуратненько Уэйд берет, который спокойно в своей там длинной четвертой позиции еще в прошлом сезоне атаковал и атаковал нормально, никаких трудностей не было. У вас есть Лав, который с той же позиции длинного четвертого, примерно с тех же точек поливает. То есть у вас есть уже что на одной, что на другой стороне намоленные позиции. Вы знаете, что длинный большой там или там будет находиться, ему туда стоит делать передачи. У вас есть Донован Митчелл, который может создавать треху, сам может спокойно отдавать Ливерту мяч, отходить и готовить треху, и в принципе ее реализовывать с плюс-минус нормальным процентом. Ну и вы закладываете на то, что есть у вас Джедди, у которого летит, не летит, есть у вас Ливерт, который может вложиться, не вложиться, ну и при желании даже Джаред Аллен может пульнуть издали. То есть, в принципе, пятерка, которая трех игроков стабильно будет иметь для хорошей атаки с дальней дистанции. И вот это настолько здорово переставляет сейчас тренерский штаб, вот как в наперстках, да, то один стаканчик пододвинет, то другой, акцент атаки настолько легко переносится и, опять же, настолько здорово склеивается задними игроками, что чем меньше лишних движений, тем лучше Кливленд. Отсюда и хорошие игры, отсюда и классные победы, отсюда и серия сейчас у нас уже в 5 получается, да, после Никс. Да, в 5 получается побед, плюс овертайм, который они засосали с Бостоном. То есть пока это все звучит довольно оптимистично, учитывая то, что еще есть ресурс в одного классного игрока, который должен быть на подходе.
Слушайте, на самом деле, вот Дима украл у меня большой кусок, можно сказать, потому что вот он все говорил про Дин Уэйда. Дин Уэйд и в целом вот Лаури Маркнин — это действительно революционная история. Революционная история для баскетбола, потому что так действительно никто раньше не делал. То, как Дин Уэйд эффективен в этом сезоне и как он ищет свои броски внутри трехсекундной зоны, при этом, учитывая, что там есть еще два больших человека, ну, это действительно достойно уважения. Так не делал никто. Дин Уэйд очень эффективен, и, по-моему, даже на Атлетике я про него выходил недавно статья, то, что человек, либо не на Атлетике, я, по крайней мере, постараюсь поискать, человек заслужит уважение тем, как он находит свой бросок, находит вот эти точки, находит вот эти линии, пустые зоны. Очень-очень интересно. А что касается Кливленда в целом, ну, блин, вот честно, никогда не понимал людей, которые говорят то, что Донован Митчелл сюда не подходит. Донован Митчелл всю свою жизнь играл с плеймейкером. Даже был концепт того, то, что Доновану Митчеллу нужен второй плеймейкер, человек, который может взять мяч в какой-то момент и быть как раз главным праймари полхендлером, а Донован Митчелл будет вторым игроком. И в свое время это был Майк Конли. По обмену Майка Конли в Юту это была очень такая история, достаточно животрепещущая, постоянно пытались ее форсировать и говорили о том, как это хорошо и как это было правильно. Кларксон, который часто играл в бок о бок с Митчеллом, но это не очень хорошая история, но все-таки они тоже были эффективны. И сейчас мы видим неполноценный Кливленд. Кливленд, который играет действительно от Митчелла. Еще здесь есть много параллелей в нападении с Ютой Джаз прошлогодней. Ну, это действительно так, потому что Митчелл один из двух самых эффективных игроков лиги по пик-н-роллу вместе с Дончичем, они больше всех набирают очков за одно такое владение. Здесь и понятно, здесь он будет максимально эффективен, у него есть и Аллен, у него есть и Мобли. Но не нужно говорить, что это только Юта, потому что, ну, мы действительно не видели еще связку с Гарландом, она очень потенциальна. Нужно еще поговорить и о другом. Например, тот же Мобли. Как развивается Мобли? Вот многие говорят то, что, ну, вот сейчас у него еще отнимут бросков, он станет еще хуже. Мне кажется, это все-таки несколько бред, потому что Мобли в этом сезоне начал активно достаточно играть в посте. У него очень хорошая работа ног. Работа ног не центрового. Вот многие все сейчас восхищаются о том, как как же хорош Вамбаньяма, но в целом-то Мобли, если ему дать множество владений, он умеет плюс-минус схожие вещи делать. Ну, по крайней мере, я в это очень верю. То, что Мобли этого не делает, ну, он действительно умница, он знает, какие броски на себя брать, какие броски он может на себя брать, когда он это может делать, и не делает глупых вещей. Мобли вообще один из самых умных молодых игроков за последние годы. Дима уже вот дал им похвалы вместе с Алленом про то, как они защищаются. Ну, это действительно так. Команда идет в топ-6 и в защите, и по защите, и в нападении, и в защите они вообще вторые. И в основном это, конечно, благодаря Аллену и Мобли. Вот многие говорят, то, что два бигмена, как же они будут защищаться на дуге? Но против, удивительно, но против Кливленда бросают меньше всех трехочковых, потому что Мобли спокойно сокращает расстояние до трехочковых, спокойно может размениваться. А Аллен — это вообще человек, который идеально чувствует расстояние, мне он очень нравится как ремпротектор, для меня это главный ремпротектор, ну, мой любимый ремпротектор лиги, несмотря на мои чувства к Майлзу Тернеру. Поэтому у этого Кливленда будет все хорошо, и вот мы говорили перед сезоном, спорили, рассуждали, как и многие другие, по поводу Кариса Леверта, но вот посмотрите, Карис Леверт сейчас, когда Гарант отсутствует, стал именно Джорданом Кларксоном в свое время для Донована Митчелла. Они отлично существуют вместе. Когда что-то не получается у Митчелла, Леверт может сыграть либо изоляцию, либо тоже сыграть через пик. Вообще, если мы говорим вот о создании пространства Кливленда в нападении, это отдельная история, которую нужно будет разобрать, я думаю, чуть попозже, нужно чуть больше к этому подготовиться и, возможно, что-то отдельное даже по этому сделать. Потому что то, сколько команда генерирует хендоффов, оффскринов, пик-н-роллов и как она это делает, это очень интересно. Я, честно говоря, не знаю, кто ответственен за это в Кливленде. У меня большие вообще сомнения перед сезоном, я честно скажу, были по поводу кандидатуры Бикерстаффа у тренерского мостика команды Контендера. И даже сейчас они еще сохраняются, но мне очень нравится то, как сейчас Кливленд строит свое нападение. Это, как я уже сказал, и революционно, и, ну, действительно так никто не делал. Здесь очень большой потенциал у очень молодой команды. Какие здесь вопросы остаются? Ну, разумеется, это вот возвращение Гарланда. Да, я уже сказал то, что Митчелл играл с Дарью всегда с каким-то плеймейкером, но все-таки интересно, как они будут пилить владение. Кто у них будет основным третьим? Ну, пока что, скорее всего, в стартовой пятерке это будет Акора, потому что он, ну, действительно обладает хорошим защитным потенциалом, и все идет к тому, то, что он будет сюда идеально заходить, хотя он начинал пока что вот в двух играх и периодически уже в старте играл один Уэйт, который, ну, тоже сюда отлично заходит. Вот, но есть еще и Осман, есть, ну, скорее всего, Леверт так и будет шестым игроком после того, как вернется Гарланд. Посмотрим. Мне очень интересно посмотреть за их ротацией. Думаю, потенциал у этой команды еще по-прежнему высок. Дим, по Кливленду, тебе есть еще что добавить?
Да вроде нет, уже же вроде так покопались, что теперь им надо соответствовать всему тому,
да,
что мы так раздали.
Да, надеюсь. Я помню как-то год назад, когда вот мой хейт к Бостону и Удоке возрос, они после этого как раз начали выигрывать. Надеюсь, в этот раз не получится обратный эффект. Очень на это надеюсь. Мы сегодня даже немного выбились из ритма. Дим, наверное, пора потихоньку заканчивать.
Друзья, я могу вам сказать лишь огромное спасибо, что вы остаетесь с нами и слушаете нас изо всяких удивительных уголков нашей планеты. Пожалуйста, берегите себя, берегите своих близких, постарайтесь сохранять свое здоровье и физическое, и ментальное в равновесии. Сейчас это очень сложно сделать, но не забудьте, мы с вами договаривались, что от нас с Максом подкасты, от вас добрые дела. По крайней мере, одно каждый день. Таким образом, сделаем этот мир чуть-чуть лучше. Я надеюсь, что в нашем мире с вами воцарится мир, в нашем мире с вами люди будут любить, уважать друг друга, а не уничтожать. В нашем мире люди будут стараться помогать друг другу, а не провоцировать, генерировать и множить ненависть. И я надеюсь, что вы, как бы тяжело ни было, сумеете выгрести, останетесь на плаву и в итоге выйдете победителем из любой своей сложной ситуации, как мальчик в фильме «Жизнь Пи», который умудрился переплыть через все-все-все свои проблемы в одной лодке вместе с тигром.
Друзья, мы действительно чувствуем какую-то связь с нашим небольшим комьюнити, которое стараемся выстроить, и верим в то, что вы разделяете наши ценности, наши мысли, которые Дима постоянно озвучивает в конце подкаста, да и по ходу многих подкастов. Поэтому всех обнимаем, Оставайтесь какого хира, а мы постараемся сделать ваш экскурс в мир баскетбола интересным и увлекательным.